Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ о династии Романовых. Мы продолжаем рассказ о Николае Первом. В прошлой программе, завершив ее, мы уже были готовы, собственно говоря, возвести его на престол. Как это происходило, мы, правда, уже рассказывали, когда героем нашей программы был Константин, второй из братьев. Да? Но, тем не менее, нельзя все-таки упускать такую важную вещь, поскольку мы не только рассказываем о политической жизни, но и о семейной жизни. А у любого императора, у любого царя семейная жизнь – это тоже политика, ведь иначе не бывает. Вообще в России это было точно так же. Да не только в России, это вообще-то в Европе так было всегда. И поэтому давайте сегодня сначала, прежде чем возвести Николая Первого на престол, давайте попробуем его женить. Сделает это, как обычно, у нас Максим Хузахметов.
Сделал все это Александр Первый за своего младшего брата. Мы вообще неоднократно упоминали, что Александр Первый, он же годами практически находился в Западной Европе, и у него там был приятель, прусский король Фридрих Вильгельм III. Наверное, он очень эффектно выглядел, Александр I, на фоне прусского короля, потому что был на голову его выше, и это было, может, как-то отдельно приятно тщеславному Александру I, а Фридрих Вильгельм и не претендовал на роль лидера, а все время где-то там рядом маячил. Как будто бы у нас несколько, у нас целая коалиция королей, царей, императоров, а я первый из них. Ну, в общем, пока они там приятельствовали, пока они там общались, и вот в Пруссии во время этих заграничных путешествий Александру Первому приглянулась дочь Фридриха Вильгельма III, его, это третий был ребенок, но старший из дочерей. И Александр Первый, ну, наверное, спросил у своего приятеля мнение, а как ты думаешь, вот если мой младший брат на твоей дочери женится, ведь всем же будет хорошо, ведь мы все равно, мы, русские цари, должны на немецких принцессах почему-то жениться, а у тебя такая вроде девочка из хорошей семьи, а у меня такой хорошо воспитанный младший брат Николай, дисциплинированный, вот бы их и поженить. И как-то они договорились. И мы уже упомянули, что во время поездки в Западную Европу, ну, Николай I мечтал попасть на войну, но в числе прочего протокольных мероприятий, ему, по-моему, было 17 лет тогда, а его этой невесте, принцессе Шарлотте, 16, ну, вот их как-то представили и познакомили. Но, к счастью, в отличие от Александра I, которого женили 15-летним, но там Екатерина I, все предчувствуя свою скорую смерть, торопила отчаянно, чтобы поскорее всех женить, всех пристроить, да еще хорошо бы, чтобы еще и правнука родить, неважно какой ценой. И так все драматически устроило, что если Александр I и был неравнодушен к женщинам, то ко всем, кроме своей собственной жены. Ну, мы там отдельно рассказывали. Но тут, к счастью, родственники так особенно не торопились, в том числе Александр I, и познакомив своего младшего брата Николая с его невестой Шарлоттой, торопить даже с помолвкой, к счастью, не стал. Подождали, пока они еще повзрослеют, хотя что там, ему 17, есть 16, по их меркам уже вполне можно было бы жениться, но, к счастью, выдержали еще паузу. Может быть, благодаря этому, когда они стали еще немножечко постарше, этот брак, по сравнению со всеми печальными историями, которые были и у Александра I, и у Константина, который, как мы рассказывали, как будто бы тоже 3 недели формально правил, и тоже свою жену, которую ему навязали, терпеть не мог, но тут все более-менее благополучно сложилось. И молодые друг к другу относились, ну, скорее всего, даже с симпатией. Потому что вроде они все друг к другу уважительно относились и письмами менялись, просто вместе не жили и детей не хотели рожать друг от друга. Но это я все вспоминаю Александра I и Константина Павловича. В этом случае, наконец-таки, с третьего раза из сыновей Павла I более-менее благополучно сложилось, потому что в браке у них родилось 7 детей, 4 сына, 3 дочери, почти все благополучно прожили полную жизнь, и первенец Николая I, это вот, наверное, лучший из Романовых. Александр II, будем отдельно рассказывать, царь-освободитель, тоже с трагической судьбой. И все это вот, к счастью, в браке родилось. А мы еще раз, возвращаясь ко всей предыстории, ведь Николая I, ну, никому в голову не могло прийти, что ни у Александра I, ни у его брата Константина, который был официальным наследником, не будет не то что сыновей, а вообще толком детей, как будто бы законно рожденных ни у того, ни у другого-то и не получилось. И они про это как будто бы даже не переживали. Ну, немыслимые история, потому что вот их отец Павел I, который тоже вроде бы увлекался там, а потом была у него, деликатно говоря, фаворитка, но тем не менее есть четыре законно рожденных сына, о воспитании которых сначала его мать заботилась, Екатерина II, потом он сам заботился, а тут какая-то невероятная история. Но впоследствии у всех последующих Романовых там все было в порядке с сыновьями, с судьбой. Не все в порядке, а вот потом Романовых уже так стало много, что даже пришлось сокращать количество титулов с великими князьями, перестали, в общем, переживать про проблем престола наследия. Ну так вот, я бы тогда сейчас про эту девушку Шарлотту подробнее немножко рассказал, давайте, потому что интересная судьба, вся эта история
Шарлотта,
отечества.
Ставшая Александр Федоровной.
Да. Классическая история. Ну, соответственно, договорились, там, пора, надо бы, там, в 17-м году они обручились, там, все это было официально. Ну, еще, по-моему, в 815-м году объявили о помолвке, но потом выдержали паузу, да, там, 2 года, там, чтобы они стали постарше, посерьезнее, повзрослее. Обручили их летом 1817 года, и да, совершенно такая вот классическая обязательная история. Надо переходить из вашего этого протестанства или католичества, ну, там все протестантские в основном были принцессы, конечно же, надо в православие. Раз в православие, то и имя менять. Вообще история такая для нас, для простых людей, не всегда понятная, с какой стати там менять имя, там, к которому ты так привык. Но вот еще... Ну,
православная выбор, Шарлотта, наверное, звучала непривычно для русского
уха. А мы напомним, что вот когда Александр I свою сестру родную выдал за Габсбургов, за католиков замуж, за эрцгерцога, он-то как раз-таки настоял, что нет, пусть она в православии там в нашем правильном истинном остается. И вот, чтобы ей отдельную церковь там построили. И ничего, Габсбурги согласились. Просто она там рано умерла. Тут как-то очень все двойственно получалось. Двойные стандарты, в общем, получались у Романовых по отношению к этим важным сакральным религиозным вопросам. Ну так вот, обручили молодых. И все этим, ну всем этим курировал весь этот вопрос Александр I. Он невесту нашел. Он, в принципе, получается, и назначал, кому когда жениться. Все за своего младшего брата Николая решал. Тот не артачился. Девушка тоже оказалась не такой упрямицей, как, например, жена Константина. Константина, что мне тоже нравится, который сразу все не понравился, увезите меня обратно в Германию, жить здесь не хочу. И в конце концов, ну, она достаточно быстро просто уехала, и потом они годами со своим мужем Константином не виделись и даже не скучали. Но тут все более благополучно сложилось, потому что в 817 году, когда они и поженились, наконец-таки, но девушка тоже вот, они же все по-немецки говорили, потом как-то худо-бедно научались говорить по-русски все эти немецкие принцессы. Но вот, в частности, Шарлотта Александра с отчеством Федоровна, других отчеств почему-то не находилось. Они почти все были Федоровны.
Ассортимент
очень узкий.
Федоровна, да.
Да. Так вот,
а
она...
Непонятно.
Ну, такая сложилась там традиция. Знаешь, какое-то отчество, чтобы было... Можно было и по отцу как-то ближе подобрать. Там же старались иногда, там, Матеус, там, Матвей, например. Но здесь не стали заморачиваться.
Федор и
все. Ну, может, потому что Фридрих отец там. Фридрих, там, Федор, хоть какое-то созвучие.
Фридрих и Теодор, вообще-то.
Ну, хотя бы там по букве. Ну, непонятно. Нет, то, что у других так не подходило. Но неважно. В общем, она почти всю жизнь предпочитала говорить по-немецки, и у нее особенных проблем и не было. Потому что все по-немецки говорили. Говорила ее свекровь, урожденная немецкая принцесса. Говорили жены старших братьев ее мужа Николая тоже по-немецки. Он тоже, конечно, хорошо говорил по-немецки, но предпочитали все по-французски. Так он дневники вел на французском языке. Ну, да. Для них это было не то, что было проще, а просто было... Они, это литературный язык. Если ты хочешь вот что-то писать такое для души, дневник личный, конечно, написать его по-французски, а не этими грубоватыми словами. Не, Николай I прекрасно владел русским языком. Был даже не такой уж описноязычный. Более-менее его научили.
А интересно, никто никогда не считал, там, какой процент все-таки русской крови оставалось?
Да почти уже никакой не осталось потом. А в последующем только усугубилось.
Ну, да.
Но при этом, при всем, почему-то в своем воспитании они все вот чуть что православие, народность и маниакально. За все за это цеплялись все эти, по сути, уже настоящие немцы. Если бы там вот проводили какую-нибудь генетическую экспертизу, там, наверное, абсолютно. Нацисты были бы довольны. Там не придерешься. Там абсолютное арийство было бы у всех этих Романовых, и с каждым новым все больше и пуще прежнего. Ну так вот, возвращаясь там к его юности, про девушку, соответственно, про Шарлотту, у нее сложились хорошие отношения со свекровью, что, кстати, было... Ну, это Мария Федоровна, соответственно, да?
Да.
С матерью своего мужа. Что было не всегда. Потому что, например, другую невестку, Елизавету Алексеевну, жену Александра I, она вообще ненавидела. Там с ней нормально разговаривать не могла. Да, а вот с Федоровной нашла общий язык. Это просто я почему рассказываю, потому что Шарлотту так запугали, что там такая деспотичная тебя будет свекровь, уж она тебе там жизнь-то отравит, будешь знать. И все это они друг другу по-немецки рассказывают. Но нет, ничего, там отношения нормальные. Она потом, кстати, по-моему, и с Елизаветой Алексеевной нашла общий язык, и как-то все они по-немецки, наверное, разговаривали, жаловались друг другу на трудности привыкания. Ну, например, как? Приезжаешь из благополучной Германии, пусть даже это Северная Германия, если это Пруссия, но все-таки здесь вот Петербург, сырой климат, ветрище, дождище,
почти все время. То ли, ну как у нас шутят. А потом 2 недели зимы и опять осень на весь год, например. Да, ну хорошо, если будет хотя бы 1 неделя лета, а потом все равно осень будет еще полгода. Ну, в общем, она очень жаловалась на этот климат и потом все чаще и чаще уезжала на воды лечиться. Но поначалу, пока была молодая, наверное, более-менее здоровая. Ну, она была здоровая, потому что уже в 1818 году, то есть, по-моему, даже меньше, чем через год после свадьбы, ну, все как и положено, она родила первенца и сразу сына. Сколько вот, да, драматических историй существует, как вот Генрих VIII с ума там сходил, жен своих менял, убивал там, казнил, а все никак с сыном, с наследником не получалось. И в итоге все равно ничем хорошим не закончилось, хотя вот Елизавета I, знаменитая вроде бы королева, но не об этом мечтал ее отец Генрих VIII. А тут вот все, сразу благополучно. Только поженились, тут же родился у них мальчик, которого назвали, кстати, Александром, и это тоже герой нашего будущего повествования, да, Александр II. Да. Вот он уже в 18 году, еще его папа править не начал, еще ничего не предвещало, и никто даже не готовился и не ожидал, еще раз напомним, потому что был официальным наследником был Константин. И если он наговорил самому старшему брату Александру I, я править не собираюсь, я вот ответственно заявляю, я править не хочу, то об этом, во-первых, почти никто не знал, а потом как-то, да мало ли кто чего говорил. Вот у нас сейчас наш правитель, царь, повелитель тоже любит говорить, это мой последний срок, я уже устал там, да сколько можно. А потом его поуговаривали, и он снова там правит. И вот чего вот венчаться бы тоже на царствование, а то с выборами только морочит нам всем голову. Николай I не готовился к занятию престола, а сын еще до того, как он зашел за 7 лет до восшествия на престол, у него уже родился и тоже будущий император, как мы и знаем. А чем вот он занимался все эти годы, тоже вот периодически там спрашивают любопытные истории. Вот хорошо, вот он женился. И чем он занимался? А по сути, ну ему придумали какую-то такую запутанную должность, так как к царствованию не готовят. А раз вот он обожает все фортификационное, ну вот пусть он и занимается инженерными частями, войсками. И вот он, по сути, ну можно его... Там, конечно, были отдельные инженерные части, но вот чтобы все это превратилось уже не в какой-то там батальон, а появилось там и училище, а потом академия инженерная, и до сих пор существует. И вот то, что дворец Павла I, это же так и закрепилось название, да, инженерный замок Михайловский, ну чаще инженерный, потому что там оно и размещалось. Это все вот потому, что Николай I был на этом помешан, ему доверили, и он все эти вопросы и курировал. Ну, а параллельно вот у него там какая-то семья, жена, соответственно, которая с годами все больше и больше слабела. Ну, например...
Столько детей
вот, только хотел сказать. Ну, вообще, они же детей как? Родила и отдала нянькам. Она же вот их не кормила. Ну,
рожать,
например.
Самой.
Ну, рожала, да. Рожала она сравнительно часто, потому что она, получается, за 14 лет родила 7, то есть, ну, почти каждые 2 года рожала, а при этом современники, что тоже не всегда типично, говорили, что у нее какая-то через мерная худоба. То есть вот детей вроде рожают, уж как это говорят, детей там нарожало, разнесло, а вот она наоборот, такая худая, что тревожно на нее смотреть. И это все имело тоже необычные последствия, правда, немножко позже, потому что на каком-то этапе ей врачи говорят, еще один ребенок, и, может, ты помрешь. А какой способ, чтобы ребенка не было в 19 веке? С мужем, значит, не сожительствовать, и все тут. И муж как-то тоже с пониманием, я же не хочу, чтобы у меня жена умерла. А потом как-то естественным образом берутся какие-то у него подруги.
Тут, ну да, фаворитки и появляются.
Да, и отдельная там драма начинается. И вот, ну тогда уж, чтобы про Шарлотту, это мы там немножко вперед забегаем. Потому что, да, она вроде бы как переживала, но непонятно, что делать. Если будешь с мужем сожительствовать, так забеременеешь, а потом умрешь. А если не будешь сожительствовать, так он начинает обращать внимание на других женщин. Ну, он не такой был увлекающийся и порочный, как его предок, ну, как там Петр I, который вообще там не церемонился, не заморачивался, ни о чем не переживал там. Он как будто тут... тоже забегая вперед, все это про его личную жизнь, есть противоречивые сведения о том, что все-таки были или не были. Вот таких доказанных, очевидных историй. Вот его сын, например, Александр II, там все было просто и прозрачно. Вот у меня официальная жена, а вот моя неофициальная жена Екатерина Долгорукова, вот у меня от нее прижитые дети, я их тоже люблю. Я от них не отрекусь. А у Николая I непонятно. И даже вот это его... Вот
Нелидова знаменитая.
Да, Варвара Нелидова. Но даже его ненавистники говорят, говорили, вот, ну, все сходится, что у них есть связь. Но в то же время, если вот он же все время на виду, вот он с 6 там, утра на ногах принимает доклады, потом у него пешие прогулки, потом он уделяет внимание детям. То есть вообще непонятно, когда он эту Нелидову навещает, когда он успевает. Непонятно. Более того, казалось бы, тут его законная жена...
Она была при дворе же Нелидова.
Она фрейлина была, да. Она фрейлина была, и, ну, в общем, даже непонятно, были ли у нее дети. То есть, по слухам, как будто бы от связи с императором дети были, но непонятно, куда делись. Ну, то есть, там откуда-то берутся...
Выросли,
ну,
куда могут.
Кто-то вот есть. Взял там, приютил. Ну, не очевидно все. Вот нету генетической экспертизы. В общем, не проводили. Были все-таки или не были у него эти незаконно рожденные дети, непонятно. Там еще тоже современники писали, своеобразно относился даже к женщинам Николай Первый, потому что вот его отец Павел Первый, вот у него было понятно. Вот он полюбил Лопухину, вот и все. Вот это моя официальная фаворитка. И все, да, при живой жене. Ну, что ж поделать. Его, еще раз, там это я уже цитировал, Александр Первый, он всех вообще, всеми женщинами увлекался, мы там рассказывали, кроме жены, только почему-то тоже непонятно, что там с детьми. А вот Николай Первый, если я обратил внимание на какую-то женщину, то это вот, он ее как будто бы облагодетельствовал. Вот он ей уделил внимание, снизошел до нее, чтобы вот какая-то реальная была любовь, чтобы вот он там письма какие-то писал пламенные. Ничего подобного не обнаружено. Тут скорее мы там доберемся потом до Декюстина. Самое злодейство это он расписал. Там совсем мифологизированного. Уж на что вот я очень с любопытством отношусь ко многим сведениям из книги Декюстина, но это уже там 30-е годы. Но все-таки представить, что вот ходит там по Невскому проспекту Николай I, и тут вот заприметил какую-то девушку и глазами показывает там своим адъютантам, а те берут под козырек, и несмотря на то, что замужем, она не замужем, тут же ее там к вечеру доставляет к нему в опочивальню, потом она обесчещена, и все об этом знают, но страшатся и молчат, а на следующий день новая девушка, но тут, конечно, утрировано. Просите, чтобы вот у деспота именно так все и было? Ну нет, это не Чингисхан.
Потом рассказывали про Берию.
Ну там мифологизировано.
Я думаю, что тоже мифологизировано.
Преувеличено, во всяком случае. Ну, чтобы вот буквально так это выглядело, зыркнул там, и тут же побежали там исполнители, да куда там. А мы знаем все эти печальные истории, как мало ли какой-то там муж ревнивец. Вот у нас здесь был, уже не в Петербурге, а в Ленинграде, первый секретарь Киров. А потом вот муж его любовницы, Николай, пришел и пристрелил его. Это тоже дело такое рискованное, там с замужними женщинами связываться.
Тоже мотивы. Ладно,
ну ладно, сейчас не будем отвлекаться. Дела, так вот, возвращаясь к этой истории с Нелидовой.
Киров к Романову не принадлежит точно.
Да, за это отдельное спасибо. Ну так вот, Николай Первый явно увлекся этой Нелидовой. Причем все равно непонятно, до какой степени интимная была связь, но явно он ее выделял. Явно вот он с ней там предпочитал танцевать, например. Например, на протокольных мероприятиях подходил с ней и разговаривал. А она фрейлина, она вроде как с работы ее быть при дворце. И тут должна страдать, соответственно, законная жена Шарлотта Александра Федоровна. Но невероятность этой истории в том, что, ну там вот для сериалов, что потом, когда уже это мы тоже далеко вперед забегаем, потом, когда Николай Первый умер, они как будто бы сдружились на каком-то этапе, вместе проводили вечера, одна другой читала книги, потому что обе любили одного мужчину, ценили его, другие мужчины им были не нужны, прожили там они разную жизнь, но вот в конце концов даже было им о чем друг с другом повспоминать.
Ну, почему бы и нет, да, хотя действительно по всем свидетельствам, в общем, Николай, ну, то, что называется, извините уж таким простецким словом, скажу, ходок не был, да,
вот его на ходок. Ну, вот чтобы до такой степени был порочный, нет, вот, да, чтобы нет, там оргии какие-то устраивал,
нет. Страстным даже не был. Вот Герцен про него писал, что он такой...
Ледяной абсолютно
ледяной,
человек.
Ледяной, холодный,
то есть,
да.
Ему, что если и нравится...
Он мог кому-то благосклонным быть,
уделить
но не
внимание,
более того.
Там.
Ну, не более того.
Да.
Ну, хорошо, но мы продолжим, конечно, рассказ про Николая Первого после выпуска новостей. Не уходите.
Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так, плюс». Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. Говорим мы о Николае Первом. О периоде его жизни, когда он еще не у власти, но близок к ней, как мы уже знаем, да. И мы сейчас, в общем, в основном рассказываем о его семейной жизни, женитьбе на Шарлотте, которая стала Александрой Федоровной, о его любовных похождениях, которые то ли были, то ли не были.
Но он явно увлекался женщиной, но непонятно, когда он успевал.
Когда он успевал
увлекаться,
да.
С его фанатичным трудолюбием, вот. Человека, который по 20 часов в день работал, он должен был быть как Наполеон, про которого так и рассказывают. Вот нам пишут, там документы, там работает, а потом так вспомнил. вспомнил, или там пришло время, так, позовите ко мне
Жозефину.
Жену там, или подругу там какую-нибудь, Валевскую, там, потом 5 минут, он снова возвращается в спальню и дальше работает над документами. Ну вот, если вот только так. То, что больше, ну еще раз напомню, современники не понимали, когда он может еще успевать внимание женщинам, потому что, в отличие от своих родственников, старших братьев, например, он почти все время был на виду и занимался государственными делами. Фанатично занимался и, к несчастью, почти бессмысленно и бесполезно. Это отдельный рассказ. А вот про его жену, там, чтобы завершить ее историю, помимо ее страданий, да, там есть всякие любопытные подробности, но по-своему прекрасные. Например, его супруга каждый день принимала ванну. Это же такой прогресс. Всех бы приучить. Насколько меньше было бы болезней, насколько лучше было бы у всех со здоровьем, если бы всех к этому приучить. Ну, может, в том числе и поэтому. Из-за простого, элементарного соблюдения гигиены у нее все дети здоровые и, ну, как мы уже там забегая вперед, рассказывали.
Ванна довольно долго прожила.
Да, только что
несмотря на все слабости ее здоровья.
Запретили там ей личную жизнь. Или вот еще тоже любопытная эта история, когда ей запретили, ну, как запретили врачи, не рекомендовали личную жизнь с родным мужем, потому что контрацепция почему-то не развита была. У нее там кружок своеобразно сложился. В этот кружок был вхож человек по фамилии Дантес. Тоже знаменитый персонаж в нашей истории. А все потому, что Пушкина нечаянно убил. Она, как вот я уже там упоминал...
Я думаю, что мы до этого дойдем. Он замечательный...
Не, мы довольно, отдельно, конечно, обязательно
да, расскажем. Заметный персонаж и французской истории.
Про оболганного, да, Дантеса. Так, простите за этот штамп. Оболганный, да, там... Ну так вот, чтобы там всю историю с ней завершить, она с годами все больше и больше болела, а это, соответственно, ну какой способ у них у всех был? Поехать лечиться на воды или на юг? И она вообще последние годы, еще при жизни Николая I, все чаще проводила на Лазурном берегу, например, да, не все могут себе позволить поехать вот погреться на солнце, сухой воздух, Средиземное море лучше становится, чем вот этот сырой Петербург и ветрище, холодище, дождище. И там она проводила годы практически уже, ну, долгие месяцы. Николай I про это переживал и даже ей советовал, тогда давай в Крыму тебе построю. Дворец Крым-то наш, климат хороший, и построю. Ну, правда, она там всего один раз побывала, что-то вот ей Лазурный берег казался более симпатичным. Не можем осуждать, с пониманием относимся. На Сицилию вот ездила, и тоже есть такая любопытная подробность, не могу не упомянуть, еще при жизни, соответственно, Николая I, вдруг он так затосковал по своей жене, что не выдержал, бросил в Петербург и на Сицилию поехал, чтобы навестить свою разлюбимую женушку, но они там уже сравнительно взрослые были, но писали про нее, тем не менее, что какая бы ни была у нее худоба, а вот красивое лицо, вот все равно вот видно, что статная женщина, прямая осанка, и поехал к ней в Сицилию, но на всякий случай и с Нелидовой, с подругой, с фрейлиной, как будто вот я тебе и фрейлину привезу заодно, а поездка-то там это не быстро все происходит, не на самолете, в общем, они полетели. Еще раз там, это я уж забегая вперед, говорил о том, что последние, но она пережила своего мужа на 5 лет, и последние годы, в том числе и с Нелидовой, помирилась с Нелидовой, еще там дольше прожила, было им о чем поговорить. Она умерла в 1860 году уже в правление своего старшего сына Александра II. А мы возвращаемся, соответственно, в 1825 год, потому что она в частной переписке, это все я про Шарлотту рассказываю, упоминала, что было страшно. Гвардия взбунтовалась, а мы знаем, чем это в русской истории заканчивается. Табакеркой по голове и все. А тут эта же гвардия, она против моего мужа, соответственно, супруга Николая.
Мы
а
мы
они
говорили об этом.
Все вооруженные, стрельба, она же в Петербурге, они все слышали. Страшно за детей.
Ну, мы, кстати говоря, говорили об том, что сам Николай, в общем, тоже ждал.
Если там он не потом писал.
Если не табакерку, то еще что-нибудь.
Он не спрятался, да, не убежал там во дворец в дальние углы где-то там скрываться. Даже на крыльцо выходил, и даже мимо него проходили гвардейцы, и что-то ему там еще и кричали. А мы вот за Константина и за Конституцию. А ты пока живи. А могли бы и пристрелить. Действительно, их было много, и ну там было уже ничего не поделать. Но, в общем, не большевики, которые на всякий случай не просто Николая II расстреляли, а и всех его детей, и жену, и слуг тоже до кучи. Беспомощных, ни в чем не повинных, да, ну, неважно. В общем, большевики, в общем, да, уже не переживали про все эти пустяки. А вот тогда был такой гуманизм. Так вот, из-за всех этих переживаний у Александры Федоровны, у рожденной Шарлотты, развился даже тик. Нервный, как говорили там современники, что пришлось в итоге откладывать коронацию несколько раз, потому что она так все плохо себя чувствовала, уже полгода прошло. Уже пора ехать в Москву официально короноваться, а несчастная девушка девушка вздрагивает и лицо начинает дергаться. Да и потом еще раз пришлось отложить коронацию, потому что умерла вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна. Ну, это мы рассказывали. Ну, как считают многие, вовсе не умерла, а пошла странствовать там по России вслед за мужем. Романтическая прекрасная история там отдельно. В общем, добрались они до коронации уже в конце лета, по-моему, начали даже осени 1826 года, и стали уже полноправными, законными, с короной. И, в общем, потом, опять-таки, забегая вперед, 5 лет она еще была вдовствующей императрицей. А нам надо возвращаться, соответственно, к Николаю Первому, который все никак не может начать царствовать. Мы там рассказывали, что он там пытался свое образование еще раз как-то продолжить по настоянию своего старшего брата Александра Первого, который, наверное, уже всерьез понимал, что вдруг там зоопремец Константин, ну кто? У меня своих сыновей нет, только Николай. И на каком-то этапе, примерно в 818 году, сказал Николаю Первому, и опять-таки сохранились любопытные воспоминания, Николай Первый говорит, а я был в ужасе. То есть вот любой как будто должен был бы оправдываться. Царем буду, императором, все буду делать по-своему. Ему. А он вот и жене пожаловался, и жена его там пишет, какой ужас. Мы совершенно на это не рассчитывали. Мы хотели жить тихо, мирно, а тут вот управлять этой империей. Это они еще не знали, что впереди бунт, да, там и восстание декабристов, и вообще потрясения всякие. А Александр Первый, как мы рассказывали, очень своеобразно к этому, ну, сказал и сказал. А дальше ничего не происходит. А потом выпустил манифест о том, что вместо меня будет править мой не второй, а третий брат. Но только третьему брату тоже не сказал. Но там своеобразно было написано, что либо по ему повелению этот манифест вскрыть, либо если я умру. То есть, может, он еще и передумал бы на каком-то этапе, еще бы что-то придумал бы там. Может, четвертому брату. А может быть, там дочь какая-то родилась, и он в обход всего бы там взял бы да поменял. Его же отец просто взял да поменял. Он же абсолютный монарх. Он деспот, он что угодно может. Взять всю конституцию и переписать там полностью. Или будет туда статью по-новому включить. И все послушаются. На том этапе там...
Нет, но он все-таки ему сказал заранее.
Сказал, но не объяснил, что вот есть манифест, вот есть документ, вот отречение твоего брата. Потом же все это междуцарствие через это и началось. Сам Николай I присягнул своему брату Константину. Ну, мы там рассказывали про это междуцарствие. Но я бы, когда он, в общем, вновь вернулся к образованию, еще раз вот не могу не упомянуть, это удивительная история, потому что среди его педагогов вновь были прекрасные, выдающиеся по-своему люди. Например, Балугьянский Михаил. Этот человек был ректором СПбГУ здесь, в Петербурге. Ну, сейчас это Петербургский государственный университет. Тут немножко запутанная история с терминологией, потому что я сам там когда-то учился, и мы-то считали, что наш университет постарше Московского, просто академией со времен Петра I назывался, но формально вот он стал именоваться университетом как раз примерно в начале 19 века, в царствовании Александра I. Соответственно, пригласили туда всяких ученых людей.
Без слова государства.
Ну, не государство, да, просто Петербургский университет. И получился там вот такой Михаил Балугьянский, прекрасный образованный человек, который мог бы много полезного рассказать Николаю Первому. Но я вот почему именно его упоминаю, потому что потом мы рассказывали, когда Александр Первый стал сходить с ума и начало побеждать мракобесие в его эпоху, случилось то, что у нас называется разгром Петербургского университета, разгром Казанского университета, когда назначают смотреть за тем, чтобы была тишь да благодать, и правильно студентам все преподавали, какого-нибудь мракобеса, которым был Дмитрий Рунич. А мы упоминали, это ставленник Александра Голицына, и который начнет просто увольнять профессоров за что?
Тот самый Александр Голицын, который возглавлял синод.
Да, да, и просвещением, и синодом всем занимался так, как это понимал. И вот приходит такой вот Рунич в университет и говорит, а ваши профессора не всегда вовремя на службу в церковь приходят, вон из университета. Такие люди не должны заниматься просвещением и образованием, неважно, насколько он хорошо знает математику или физику, потому что должны быть правильные профессора. И так вот, и этот ректор Балугьянский Михаил вступается за профессоров, говорит, давайте разбираться, давайте посмотрим, насколько они соответствуют, а потом уходит в отставку, защищая своих профессоров. Ну, там злодеи говорят, нет, его там все-таки просто сместили, не так уж он и сам ушел, но неважно. Я все это как пример привожу, потому что мы живем в 21 веке, я не представляю, какой бы ректор вот за последние годы из Петербургского университета ушел бы за незаконно уволенного профессора, который, видите ли, с плакатиком не с тем в одиночный пикет бы вышел, да и вообще где эти профессора, которые выходят на пикеты университетские. Так вот, а в царское время там профессора позднее уже. Там какого-то студента арестуют жандармы, а они берут все и в отставку выходят. О, времена были. А сейчас вот студенты ни за что сажают, а профессора еще и говорят, а нечего ходить не вовремя по улице. А у Николая Первого был... Разные, да. А у Николая Первого был преподаватель. Вот такой вот прекрасный человек. Но он, правда, больше полюбил другого своего преподавателя, которого ценил, Карла Аппермана. Генерала-инженера.
Аперман.
Да, вот тут он нашел родственную душу. Вот тут вот все правильно. И инженерные войска развивать. Это все еще до воцарения, соответственно. А мы там и
они
не просто...
Они целые беседы. Они беседы.
Ну, это называлось, да, лекции, как будто бы, да, там, по фортификации. Так вот, кстати, из своих бесед, например, вот то, что люди преподавали Николаю Первому, а он ничего не запомнил и не усвоил, некоторые образованные люди потом целые книги и труды выпускали, ну, как Шторх, например, которые просто на русский язык потом стеснялись переводить, потому что там российская экономика приводилась отрицательным примером, как не надо заниматься экономикой, основанной на арабском труде. Ну, так вот, ну, Аперман, ну, тут все было попроще, понятнее, тоже умный, образованный человек, а еще инженер. Вот у нас инженерное училище, ну, я вот рассказывал-то, бывший дворец Павла Первого, вот они там потом и обосновались, а потом еще и инженерная академия, и вот там уже, ну, там было много потом образованных людей. Ну, тут вот это, наверное, один из немногих людей, которые были востребованы из образованных людей Николаем Первым, и то потому, что вот генерал и инженер. Но еще до воцарения, там тоже я бы упомянул, это все Александр Первый заботился о своем младшем братце, предчувствуя, что, наверное, там придется править, и отправил его в путешествие по России.
Это обязательно было.
Но не всех можно было заставить. Вот такой человек, как Константин, например, сказал бы, нет, я вот в Польше буду сидеть. Как вот, не смогли же заставить его?
Даже не могли заставить.
В Петербург приехать и подтвердить, что я отрекаюсь. Ну, сказать, если вы будете меня напрягать, я вообще уеду в Западную Европу, вообще меня не увидите. Отстаньте от меня все, буду в Варшаве и все.
Нет, ну, в принципе, вот такие турне и по своей стране, и по зарубежью, кстати говоря, и по Европе.
Ну, Романовы стали все чаще и чаще, да, и там уже стало естественным поездить. Посмотреть просто, какие выводы они делали. Потому что уже до этой поездки по России, а нет, это в тот же год, Николай Первый же в Англии-то и побывал, как мы упоминали. Просто его очень покоробило, что там на короля карикатуры рисуют, а железная дорога, наверное, ему больше понравилась.
И, да, и все, что Виктория
сказала. В общем, поездил он по России, посмотрел. Он не ездил далеко за Урал, в основном вот до Черного моря добрался, но никаких выводов особенных не сделал. Вот что он мог увидеть? Что порядка не хватает. Что надо больше
железной
порядка.
Железной дороги не хватает между Москвой и Петербургом.
Все это там позже произошло. Ну, там да. Сначала Царско-Сельское и тоже арабским трудом построенное, к да. несчастью. А вовсе не на каких-то условиях там тендеров. И за бешеные деньжищи. И рельсы пришлось за границей покупать, потому что все равно ничего не получалось. Ну так вот, поездил он по Англии, посмотрел там он и отечество родное, снова вернулся. И тут вот я еще упомянул бы про образ жизни, который до воцарения все-таки у Николая Первого сложился, и которому вот он следовал больше 30 лет. Он был по-своему уникальным. Это был самый трудолюбивый из всех российских правителей. Такой вот идеальный образец, который вот как решил для себя, что я, как государь, должен посвятить свою жизнь служению Отечеству. Буду этого не только от своих подданных требовать, а и сам буду соответствовать этому высокому званию государева человека, сам себе вот я, государев человек. И вот было он придумал себе еще до воцарения такое расписание. Значит, вставать не позже 7 утра, чтобы побольше успеть, соответственно. Дальше, ну, у него и так был образ жизни аскетичный. Дальше вот, ну, какой вот завтрак? Ничего лишнего. Например, вот гречневая каша, вот это мне понятно. А никаких там особенных разносолов не надо. Никаких вот, не переносил... Тяжелые алкогольные напитки. Да, мог немножко там вина пригубить, но не более того. Удивительный, да, вот, кажется, все, царь, монарх, да там пей, гуляй, веселись. Нет. Более того, в ту эпоху там уже распространено было табакокурение, уже вообще что-то такое само собой разумеющееся, а он и сам не курил, и не переносил, да и другим не давал. Какой вот здоровый образ жизни. Но ЗОЖ. Это еще не все. Настоящий ЗОЖ. Потому что он... считал очень важным совершать продолжительные пешие прогулки, ежедневные, помимо всего прочего. Опять-таки, ну просто, казалось бы, государь, идеал. Ну ладно, может, это он там для виду ходит пешком по улицам, а что там у него во дворце происходит? Так он и во дворце такой же скромняга. Спит на простой железной кровати, там, жесткой, никаких там лишних перин, приучил себя. Прикрывается даже не одеялом, а солдатской шинелью. Ну, просто невероятные вещи. А солдатская... Ну, не солдатская, это я уж, наверное, там офицерская, конечно, шинель. А шинель такая, что на ней заплаток больше, чем у каких-то распоследних унтер-офицеров. Нет еще, годная шинель, пожалуйста, вот заштопайте мне ее, дальше буду ею пользоваться. Но многие считали, что это все, конечно, его наносное такое и показное, но я считаю, он таким искренне был.
Показуха была, да?
Ну, перед кем там уже внутри-то было выделываться, мог бы и на перинах, наверное, спать, но он искренним таким был. Потому что он когда и в Англии бывал, и тоже когда сказал, нет, вы мне вот попроще там принесите, я вот не привык тут в роскоши спать. Мне надо как-нибудь бы там пожестче, простую какую-то койку там, полусолдатскую. Ну, в Англии, конечно, считали, что это он такая кривляется, но я думаю, он таким искренним был. Вот привык вот так вот спать, ну и все. А если уж там я еще раз вот там в развитии всех его маньяческих увлечений милитаристикой, если уж он вот и фанател от строгости исполнения всех вот упражнений строевых, так он и сам в совершенстве ими овладел. Как я уже говорил, он такие упражнения с ружьем показывал, что ахали специалисты этого дела. До такого совершенства он довел, ну там это все сложная процедура, да, там как, где, когда шагнуть, повернуться, ружейные приемы, когда, как, куда его там скинуть. А вот Николай I лучше всех это делал, мог там всем показывать. Ну еще раз там возвращаясь, что к его трудолюбию, но помимо всего прочего, ну ладно, хорошо, там доклады принимает, пешие прогулки совершает, не курит, не пьет, так он же лично и курировал все эти проекты. Если вот где-то идет какой-то строительство, значит он туда прибудет и будет вникать во все мелкие детали. Так, что здесь за кирпич? Так, какого качества тут вот цемент? Так, сколько человек у вас занимается строительством? Ничто не ускользнет от государева ока.
Но мы знаем людей, которые последовали этой традиции.
Ужасная, бессмысленная традиция. Все которые, лично всем заниматься.
Да, лично
вручное
заниматься,
управление.
Да.
Вот если, я, мол, какой.
Если не ты, то кто это сделает?
Конечно, профессионалов же не наймешь. Там людей, которые, может, даже лучше тебя разбираются. В общем, Николай I, вот еще не став царем, уже довелся до такого абсурда, что если не я, то кто? Вот только вот личное мое участие, оно вот и способно вот как-то содействовать благополучию государства. И вот он вот потом уже 30 лет этим же правилам всем неукоснимо следовал. Вставал в 7 утра, а ложился, кстати, он обычно только к полуночи, и то успев еще какие-то дела поделать, ну как, заслушать доклады, отдать какие-то распоряжения. Это не какая-то там Елизавета Петровна, у которой бумаги там могли годами пылиться, которые требовали срочной подписи. А он вот лично всем этим занимался. Но еще до воцарения, вот казалось бы, все вот это вот трудолюбие, усердие, и он был непопулярен уже в гвардии. Я вот думаю еще, почему он в 825 году сходил с ума. Он же не мог этого не знать. Но, например, почему? Он же молодой. Он толком-то на войне не был, а уже вот приходит и в уверенном участии в инженерном корпусе требует, ну ладно, ладно бы дисциплины, делать замечания, вот неправильно делаете упражнения там с ружьем, невысоко, недостаточно высоко ногу поднимаете. И это делает замечание не каким-то там новобранцам, да, а боевым офицерам, которые прошли вместе с гвардией всю войну 812 года, заграничные походы, в два раза старше его, а он приходит их и отчитывает. Причем какими мелкими придирками, бессмысленными.
С одной стороны, с другой стороны, все-таки никто в нем не видел будущего императора.
Ну, тем не менее, ну, там, ну, как бы современники. Ну, да, это правда. Никто вообще никому в голову не могло прийти, что он станет императором. Все знали, что будет Константин, если сын не народится у Александра I. А Константин-то он боевой офицер. Он же Суворов, как там, Пушкин писал. Вот я теперь вот жду от него вообще вот что-то нового,
Михаил, яркого. А Михаил вообще был неприметен, да?
Ну, потом отдельно расскажем. Младший из их братьев, да. Но тоже любил там милитаризм. Но они, понятно, что они все должны были стать офицерами. Но вот такое помешательство, вот как у Николая I произошло. Ну, что-то за что вот еще офицеры гвардии на него грешили? Он был очень злопамятный. Потому что он когда-то запомнил, что сделал замечание какому-то офицеру, что у того на 5 сантиметров или там на полмиллиметра ниже там положенного по уставу ремень, офицерский шарф, например, да? Так он потом это все припоминает. А я ведь вам уже делал месяц назад замечание. И опять-таки, говорит это человеку, который, может быть, там под пулями ходил, раненый там был, где-то вот там под Лейпцигом. Ну, как это все ужасно все звучит. Но, тем не менее, великий князь. А потом этот великий князь становится императором всероссийским и тоже все помнит, где, когда, кому какое замечание делал. Так вот, и наступает вот 1825 год, про который мы уже подробно рассказывали, между царствием. Ну, еще раз коротко повторим, что Николай I не был готов к тому, что ему придется принимать царство, что придется ему садиться на трон. Он был уверен, что это будет Константин. И более того, даже когда вот уже там открыли, соответственно, этот знаменитый конверт, в котором написано рукой его старшего брата, а вместо меня будет царствовать и все вроде бы правильно, мой не второй, а третий брат Николай, то именно Николай Первый, ну, может, там еще под давлением таких генералов, как Милорадович, не просто сказал, что нет-нет, давайте подождем решение Константина, а устроил присягу Константину. Вот официально пришел в гвардию, пришел там в Синод, в министерство, и говорит так, собрались и присягнули. Теперь будет у нас новый император, так как мой старший брат умер, а теперь будет мой второй брат. Лично вот Николай I в том числе этим и занимался. Ну, так вот всех и запутал, что это вся переприсяга, потом ему аукнулось как? Когда уже так с иронией там эти гвардейские полковники спрашивают, ну, кому теперь будем еще переприсягать? Ну, как вот там они, как я рассказывал, прогоняли митрополитов, а митрополитов прогоняли, что вы ну, пришли тут нас совестить? То одному присягнули, то другому присягнули, а завтра кому присягнете?
Но Николай при этом понимал, вот какая-то такая, не то чтобы шаткость, но, в общем, шаткость в какой-то степени всей этой ситуации, потому что ведь Александр умер в ноябре, все это произошло в декабре, месяц вообще непонятно, кто правил страной.
Ну, формально, как будто бы его должен был править Константин.
Константин, да, но он не правил, и Николай предложил, вроде, когда он уже вступал, да, выступил перед Госсоветом, чтобы дата его вступления на престол был день смерти Александра.
Да. Ну, еще напомним, что Александр I умер вообще в Таганроге. Это еще почти 2000 километров. Да, то есть, это несколько дней пути, даже если фельдъегерь несется, вот, не останавливаясь, пересаживаясь с лошади на лошадь, не спит, не ест, и все равно 3 дня уйдет. Там Варшава даже поближе, а потом еще нужно Варшаву отправить, а потом еще удостовериться, что все-таки Константин, ну вот точно, и не приедет, и отречется, а потом возложить на себя до бразды правления, а потом, когда вот уже все вроде бы договорились и волевое решение Николай I принял, а тут на площадь на Сенатскую выходит несколько тысяч человек и поднимают бунт и восстание. И вот вся вот эта драма. Ну вот дальше мы будем уже рассказывать про подробности про его непосредственное правление. А здесь вот я еще раз хочу остановиться на этой драме психологической его. С чем Николай I пришел? Я уже рассказал. Финансы в ужаснейшем состоянии. Потому что его старший брат, ну хорошо, если там его, он же потом аспирантского в отставку-то отправил, да, ну вдруг поучал. Надо бы как-то баланс там, чтобы дебет с кредитом сходился. Нельзя без конца там эту инфляцию разгонять. Нельзя вот так вот без конца печатать ничем не обеспеченные деньги. Александр I к этому как-то, это ж удобно. Не хватает денег, так мы лишних напечатали. Ну да, там просто подорожали через это продукты. Ну все равно, что если, к счастью, они не стали устраивать контроль над ценами, это слава тебе, Господи, а то просто все пропало бы. Пропали бы продукты.
Слава и все. Финансы, они не знают.
Ну, там вообще большинство населения жило натуральным хозяйством, и деньги там с трудом могли представить даже, какие там существуют. Но это все обман, потому что офицерам платят зарплату ассигнациями, а они на эти же деньги через год могут купить, как я уже говорил, в 2 раза меньше, чем год назад. Ну, так вот, финансы расстроенные. Ну ладно, там внутри в отечестве, понятно, экономика очень слабая, доходы государства по сравнению, например, с той же Англией, там, с Францией, в разы, там, в десятки раз ниже из того, что могло быть при огромном населении. Но и это еще не все. Ну вот, как я уже говорил, так нас же уже за границей так особенно перестают уважать, перестают с нами считаться. Наш вот этот весь священный союз, который устроил Александр I, трещит по швам. Или, ну это я рассказывал, это забавные истории, когда Александр I, все, он же хочет там, чтобы законные монархи везде правили, чтобы не было больше этих бонапартов там всяких и выскочек. Это значит что? Значит, мы должны за этим следить бдительно, чтобы не допускать. А они нам что говорят? Да-да, вот у нас там испанские колонии взбунтовались в Южной Америке. Не хотите отправить свою гвардию там навести порядок, соответственно, чтобы они этих испанских бурбонов не обижали, а слушались. А там же еще эти генералы восстали там тоже. В общем, вот только такие унизительные вещи. И еще, помимо всех вот этих проблем с экономикой, проблем внешнеполитических, бунт в гвардии, бунт такой, что все висело на волоске. Могли Николая I убить. Ну, конечно, все это отразилось на нем. Он же сравнительно молод. Ему же там нет еще 30 лет, когда вот он сел царствовать. И все это у него происходит на глазах. Человека, которого к царствованию не готовили, которому доставилось такое сложное наследие, которого в детстве воспитывали не просто в строгости, а в жестокости. И вот тут вдруг ему вот это досталось. Ну вот что у него в голове? Как он себе все это представляет?
Таким образом мы в какой-то степени объяснили хорошее управление.
И вот с этого началось 30 лет правления, за которое... По сути, царь не сделал ничего. Ни в армии не смог провести реформ, ни в экономике.
Он укрепил скрепы.
И вот только бунты и восстания новые. И закончилось все катастрофой, да, от которой он сам и умер, не пережив ее, что 30 лет занимался, а потом все пошло прахом, вот у него сердце и отказало.
Укреплял.
Но это мы забегаем вперед.
Потому что власть укреплял.
Это 30
укреплял,
лет, ну, как понимал, укреплял это по-своему, да, вот вертикаль власти укреплял так, что рабство только усугубило.
Ну, хорошо, давайте будем еще, у нас впереди еще много передач «Все так плюс», и будем следить за, в данном случае, за Николаем Первым, что же он будет делать, зайдя на престол, его внутренняя, внешняя политика, люди его окружающие, окружавшие. До встречи, всего доброго.
До свидания.